Стариков Павел Ветка. Ну, уже говорились как раз вот на прошлом братском. В 2000 году переехали в Ветку. Ну, благодарение Господу и всем, кто помогал в этом. После того, когда сказал, какие нужды есть, откликнулись братья. Приезжали к нам Осиповичи, приезжал к нам Бобруйск. Ну, Гомель тоже, конечно, посещал, слава Господу. Получилось, что Осиповичи приехали как раз, когда было открытие молитвенного дома. Ну, как бы открытие прошло и зашло чуть раньше. А когда вот братья приехали и молились вот в доме, как раз Осиповичи приехали. Ну, потом, когда Бобруйск был, у нас там семья одна, женщина одна взяла 10 детей. И двое из этих детей из детдома приходили. Вот как раз один парень или мальчик, отрок, да, он покаялся, но потом там давление произошло из отдела народного образования, такое страшное слово придумали, это ребенок государственный, и приходили к нам, ну, много было бесед, ну, и запретили, короче, этому мальчику ходить в собрание, но потом он, в принципе, тоже, может быть, это все еще вопрос молодости, сбежал из этого дома, его потом искали, потом отправили куда-то отдыхать. Ну, вот я, он недели две назад, наверное, три приехал, но я с ним еще не виделся, не беседовал. В принципе, ну, они запретили с нами, ну, нам разговаривать с этой семьей вообще. Ну, что еще, какие, может быть, нужды? Благодарение, опять же, Господу, кто-то, не знаю, за эту погоду. Мы когда въехали, у нас получалось только молитвенную комнату одну сделали. Печи очень плохие, в плохом состоянии. Даже вот топили одной печью. Но благо такая зима, Господь, опять я считаю, что не знаю, как кому, но к Ветке очень большая милость, что только одной печкой выжили. Служение проходит. Что? Я это в прошлый раз же говорил, что это дом молитвы купили 24 ноября. Вот приобрели дом молитвы. А 6 декабря уже Евгений Кифорович там вот участие тоже принимал. Уже служение там было. Ну, в доме молитвы у нас вот нужда, конечно, чтобы что-то решилось с отоплением, потому что печи перебирать, но вот две машины мы сожгли, дров 280 рублей каждая машина, но вот надо печи перебирать или газ проводить, газ в принципе по улице есть, но это тоже молитесь, чтобы бодрствовали, это главное.
Месячик Павел, город Полоцк. Переехали в прошлом году. Значит, дом молитвы приобрели в декабре. Ну и там жилье при доме молитвы. Значит, группа у нас 6 человек, члены церкви вместе с нами. Значит, самый старший 73, потом 70, и потом где-то около 62 им, это муж и жена, и мы вот с женой. А сестра переехала с севера к своей дочке сюда жить, вот она, значит, 70 лет, и брат, который там был, значит, все умерли в церкви, он один остался вот из старца, ну, такой еще бодрый физически. Значит, вот это наша группа. Ну, сейчас покаялось 2 человека, родственники тех вот друзей из группы, племянница брата и вот это, что с севера переехала, из Сибири, дочь покаялась. Ну, у дочери нет возможности ходить на служение в связи с тем, что у нее работа такая. Один выходной раз в месяц, это четверг, санитарный день. А так работает с 7 там, до 6 вечера. Ну и как только покаялась, и трудно что-то объяснить или Ну, думаю, может быть, будет световой день больше. Будем собираться в 7 часов попозже, чтобы ей было возможность сходить. Ну, а та помоложе 40 лет. Так ходит, много вопросов, переживаний много. Но, слава Богу, ходит. Видно, что раз вопросы есть, и жизнь какая-то есть. Значит, у нас какие переживания? Ну, вот молиться, чтобы Господь помог до конца оформить дом. Вот с документами, чтобы все было хорошо, устройство было. И дальше внутри нужно будет реконструкцию делать. В зале там пол немножко уже просел, только вещи мы там поставили, постояли сколько-то времени по углам, а пол уже просел где-то на сантиметров 7 по углам. То есть вот есть такое желание пол. Вот, там. Ну, а планы с благовестием, ну, как что-то наметится, так мы и сообщим с ремонтом и с благовестием. Документы когда сделаем на дом. Так, покуда особо никаких планов еще у нас не было на благовестие. Ну, вот так.
Шульган Миша, Горки Могилевской области. Вы Павла спрашивали, как благовестие. Я с ним созваниваюсь периодически. Мы всегда связь поддерживаем, общение. Я говорю, Павел, как благовествовать? Да, говорит, не знаю даже как. Дело в том, что, братья, я скажу, что благовествовать, поехать на месяц там, или на 2 месяца, это намного проще. Поехал и каждому подряд, как Иона в Ниневе, еще 40 дней Ниневе погибнет, всем подряд трактаты раздавать, это проще. А здесь-то надо сначала жизнь показать. А потом тебя мы послушаем. Вот. И поэтому, ну, благовестие больше жизнью, ну и словами, конечно, стараемся общаться и говорить о Христе, призывать на собрание. Вообще, ну, наверное, анализируя все, что как переезд свой, вижу, что, наверное, не до конца готов был. И сейчас вот в процессе все догоняем. Ну, скажу, что сложновато, тяжело, но с Божьей помощью все возможно. Конечно, и климат другой, и люди другие, и оккультизм страшно развитый. Много непривычного. Но Господь есть, и церковь хорошая. У нас 15 членов, 6 из них до 45, потом после 55 остальные. Ну, хорошо приняли нас, и приятно в церкви быть, служение совершать. Нужды по церкви – это, ну, строительство молитвенного дома. Дал Бог милость, мы купили дом, участочек. Будем строить дом молитвы. Вот сейчас, ну, в кабинетах там проектирование идет. Даст Бог, милость будет такая. Ну, если, братья, будете помогать, мы будем очень благодарить Господа, во-первых, ну и вас за помощь. Конечно, сам или сами там мы не построим, потому что у нас там 3 брата, вот, всего. И будем, конечно, рассчитывать на помощь, поддержку.
Игорь Шмаковский, старой дороги. Ну, пол у меня не проседает, нормально с полом все, и дом уже почти там готов. С этим проблем так нету уже. Ну, знаете, кто-то благословением делится, я хочу ошибками поделиться. Вот. Ну, 5 минут у меня есть, да? Ну, когда переехали только, там положение такое было, знаете, ну, они до этого, кто-то собирался, кто-то не придет на собрание, там они между собой в ссорах таких были, многие друг на друга дулись. И вот я тогда приехал туда. Ну, когда я проехал сразу только, когда все смотрят на меня волком, что ты сюда приехал, вот как-то так, знаете. А мы тогда дом снимали, один дом снимали, а вот где мы сейчас собираемся, думали, то там мы строили. Ну, и мы раз в воскресенье собирались только утром. Я говорю, слушайте, давайте еще раз вечером собираться, в пятницу собираться. Ну, я с Минска приехал. А там, знаете, и в понедельник, и вторник, наверное, один день, может, свободный был. Нет, так сюда далеко ходить, говорят, будет дом, будем собираться. Ну, знаете, такая обстановка. Один раз какой-то праздник был. Ну, а я, знаете, рабочий день, все работают. Ну, я тоже пошел работать. На доме молитва работать. Вот. Воскресенье наступает. Собрание, все, смотрю, как-то не так настроены люди на меня смотрят. У нас там 9 членов церкви с нами вместе. Прошло собрание, я спрашиваю, слушайте, вы что там мне сказать хотите? Да, говорит, хотим. Одна там сестра старится. Говорит, а Бог с тобой был вчера? Я говорю, был. А не был с тобой Бога, говорит. Вот. А ты работал, ты грешил, вот такое. Вот. Ну, вот такое положение было. И знаете, а какие ошибки с моей стороны? Ну, у них так вот они мыслили. Как-то у нас разбор был, все-таки разбор мы как-то начали. Проводили разбор. Ну, и я не помню, Нагорную проповедь затрагивали. Ну, а одна, знаете, у нее алкоголик, муж умер. Ей уже под 70, наверное, муж уже так давновато умер. А сын тоже алкоголик. Ну, такой алкоголик по-черному пьет, пропивает все, и она его кормит, в общем. И его кормит, и семью его кормит, и пенсию зарабатывает. И, знаете, она говорит, как врагов любить? Говорит, муж мой сдох, говорит, слава Богу. И этот бы алкоголик сдох бы быстрее. Я говорю, вы что говорите? Так нельзя. Так надо врагов даже любить. Ну и брат там тоже, знаете, у него брат у нас там есть. Но у него брат тоже алкоголик. Ну, тоже такой алкоголик. Не раз, не два проходил ко мне. На библиотеке стоит, он приходит, дай денег. Я говорю, не дам я себе денег. Ну, и вот у них такое состояние. Я им говорю, так нельзя, так нельзя. И как вопрос затрагивается, так нельзя, говорю. Вот так все время, так нельзя, так нельзя. А так можно. Ну, знаете, так вот нельзя и все. Надо по-другому жить. Но им это не вмещается как-то. И вот у нас был последний разбор. Последний, тогда он давно уже был последний разбор. И вот мы сидим, разбираем место какое-то. И у нас опять вопросы все, опять к этому. Надо жить правильно, по Евангелию надо жить. Ну, знаете, можно сказать человеку, видишь, не принимает. Ну, молись, аккуратно говоря, я так, нельзя так и все. Я говорю, если вы так будете жить, вы в ад попадете. Я виноват не буду, говорю. Вот. Ну, может быть, как-то по-другому, мягче, я думаю, надо было. И вот один разбор у нас был. Сестра сидит, а у нас, знаете, стулья такие были. Голландские стулья. Там наклон такой, они очень непрочные. И вот жена смотрит, один стул уже почти разваливается. Она его убрала. Вот. А дети взяли его, пронесли и поставили. И вот сели все по стульям сидит. У нас такой разбор. Вот так нельзя делать. Я говорю, вы что? Ну нельзя, вы отпадете. Верующие люди. И вот у нас был разбор. И она такая, сестра, килограмм, наверное, 85 весит, может, не меньше. И падает со стула, стул под ней ломается. Она встает. Я не виновата, говорит, я не виновата. А муж говорит на нее, там муж напал. И вот так разбор у нас кончился. И знаете, вот. Ну и больше это после этого вообще перестали ходить они. В воскресенье утром и все. И вот, знаете, я так думаю, вот они виноваты, они хотят ходить. Но с другой стороны, так и размышляю. Причина может быть в том, что не совсем правильно, как бы, знаете, не как пастырь подходишь, а как администратор, как брат рассказывал. Вот. Ну, а радости какие у нас такие вот недавно. Вот как-то обстановка, знаете, немножко теплеет. Теплеет. Раньше вот этого брата, дочка есть, она тоже член церкви, но она такая, в собрание не ходит, раз в месяц может прийти, может не прийти вообще раз в месяц. Ну что с ней делать? Ну как-то может в наших церквах может вопрос ставили, а там этот вопрос не поставишь. Ну потому что все так ходят. Ну может немножко лучше. Ну я говорю, слушай, я поговорить с тобой хочу. Говорит, а я не хочу с тобой разговаривать. Ну и пошла. И вот так вот. Как быть? Вот. Я думаю, что делать? Вот как быть? Как жить, как вот в церкви, чтобы нормально было. Ну, знаете, вот последнее время у нее трудности такие в жизни. Вот она кредит взяла, дом, чтобы, ну, чтобы квартиру строить. Потом еще один кредит взяла, а муж алкоголик. Ну, как-то еще работал, а потом его с работы выгнали. И она в таком положении оказалась, что и денег надо, и их нету, и как-то, знаете, я думаю, что это тоже повлияло, чтобы она немножко смирилась. И зовет, говорит, в гости проходи ко мне. Думаю, интересно. Пришла в гости, приглашает, ты еще проходи, с мужем поговори. Ну, знаете, как-то вроде бы смотришь, как благовестие. Ну, брат говорит, благовестие тоже так, чтобы... Ну, люди вот проходили, один человек покаялся, второй. Ну, где они? Ходят, может, раз в месяц так. Ну, покаяться-то не покаялись, а жизни так не видно особенно. Ну, цепляет как-то, знаете, я думаю, ошибки какие, что как-то надо к людям, может быть, в их больше положение войти. Ну, не надо их долбить, что не надо, нельзя, нельзя. Ну, может... Знаете, людям это и не очень нравится. Как-то, как Писание говорит, если кто видит брата, согрешающего грехом не смерти, пусть молится, Бог даст ему жизнь. Вот. То есть строгость такая чрезмерная, она тоже к добру не везет. И ну, вот такие переживания, чтобы, ну, если мы видим неправильно, а, к молитве нужды какие, уже больше 5 минут говорю. Ну, чтобы молиться как-то, и знаете, там вообще народ такой, они до сих пор говорят, а вы жертвы приносите? Ну, сегодня люди так говорят, сегодня. А там в райисполкоме мои дети в школу ходят. И там директора школы, она ходила в райисполком, там какие-то вопросы решала. Праздные детям делала, они немножко от старых дорог ездят в школу. А это дети, эти баптисты, да, это конченые люди. Ну, вот так вот они мыслят, вот, вот так живут. Ну, а молиться о чем? Чтобы Бог сердца их как-то разбудил. Вот мы на библиотеке, не библиотека, а трактаты раздавали. Ну, берут, кто-то берет, кто-то так пренебрежительно смотрит. Вот, ну, как-то неприятно. Ну, чтобы Бог их сердца разбудил, чтобы им интересно стало Евангелие. Ну, еще такая деталь такая, там писятники есть. И вот у них... Там служитель их, диакон, наверное, слышали, по телевизору это даже показывали, 3 года назад было. И диакон у них, он мастер спорта по дзюдо был, диакон их церкви. И вот он на тренировке занимался и упал, а у него печень была, больная печень, и он ударился печень-то сильно, пухнуть стало. Я так понимаю, они говорили, мы помолимся, не надо к врачам идти. Ну вот они молились-молились, пока уже у него живот такой не стал. Его в Минск отправили, в общем, он умер. Ну и такой поклеп там был, что вот они его жертву принесли. Ну и люди так вот до сих пор, сегодня цивилизованные люди вот так говорят. Как-то я год, может, назад еще был, стою на библиотеке, женщина подходит, учительница, по-моему, так, ну видно, не с колхоза человек, что по буквам предложения читает. Грамотный человек, образованный, так интеллигентно одета. Слушайте, говорит, вы мне серьезно скажите, у вас жертву приносят или нет? Ну так сегодня люди думают. Еще одна минута и все. Вот на днях пришли женщины, говорят, у вас библиотека есть? Я говорю, ну у меня-то есть библиотека. Ну, домой пришли, мы при доме живем молитвой. А сколько у вас книг? Я говорю, ну, есть книги у меня. Ну, для чего они вопрос так и задают, сколько книг? Говорят, мы из какой-то, из библиотеки, нам поручение, чтобы информацию собрать про библиотеки. Ну, сколько у вас? 1000, 500, 5000. Я говорю, ну, вообще-то у нас нету документальной библиотеки. Это моя личная библиотека. Вот. А, ну понятно тогда все. Ну, я говорю, может вам дать? Не-не-не, вы что? Говорит, мы православные. Ну вот у них такое отношение, знаете, может быть где-то в больших городах, там люди поцивилизованнее и как-то им более понятно. Вот в таких вот в некоторых городах, то они так настроены, что баптисты для них это вообще какое-то кошмарное слово до сих пор. Даже не про коммунистов, а вот сегодня они так серьезно прямо спрашивают, жертву вас приносят или нет. Ну, молитесь, чтобы Бог их сердца расположил. Евангелие слушать.
Дорогие братья, я сидел и считал, прошел 1 год, 1 месяц и, наверное, 15 дней, когда Господь позволил нам переехать в Витебск. Здесь, наверное, уже ничего нового нет. Мы даже, ну, иногда, когда выезжаю на улицы города, говорю, мне кажется, я никуда отсюда не уезжал, и здесь родился и вырос. Но когда садится рядом со мной жена, она говорит, нет, все иначе. Я пока привыкнуть не могу, потому что редко ты меня берешь, но я буду исправляться, брать ее чаще. Несколько случаев, которые были на библиотеке. неделю назад, то есть вот прошлое воскресенье, еще одно назад, был большой снегопад. Ну, у нас обычно между утренним служением и вечерним служением библиотеки. Ну, так с друзьями рассуждали, как бы нам привлечь людей, как бы достучаться до их сердец. Хотя бы сделать так, чтобы они остановились. Ну, первые шаги были сделаны. Вот брат Валерий здесь есть, он написал такой большой текст. Христианская библиотека, что посеет человек, то и пожнет. И даже равнодушно, на большом расстоянии, 20-30 метров, остановились, замерли, приоткрыли рот, прочитали, пошли. Мы благодарим Бога, что они остановились, что не могли и это услышать. Но те, кто подошел поближе, конечно, они размышляют иначе, они интересуются, берут литературу. И прошлую библиотеку у нас был в гостях один брат с Минска, вы его знаете, Алексей, с тромбоном. Говорю, Лешенька, значит, мы пойдем с тобой на библиотеку, да? Взял трубу, взял. Говорю, я возьму. Ну, у меня еще ребята есть, они тоже начали играть на трубах. Говорю, мальчики, берите свои трубы, пойдем на библиотеку. Папа, а если нас учитель заметит, говорю, ничего страшного. Пусть наш учитель над нами. Ну, я смотрю, ребята немножко колотятся. Говорю, надо, надо, пойдем. Прославим Господа. Ну, был большой снегопад, все равно мы могли сыграть несколько гимнов. Конечно, кто-то останавливается, что такие вот ребята не очень большого роста играют. Ну, понимаю, что если жизнь продлится, солнце засветит и будет теплее, а рядом, где наша библиотека, большой парк, там много людей уже в это воскресенье, ну, сколько, наверное, сотня, быть может, другая, людей сидит по лавочкам. Хорошее дело. Когда пришли друзья, которые были вместе с нами, трактатики и подходят, как дела, скучаем или отдыхаем, мы не мешаем, нет. Ну и можно вот так вот завести разговор, быть может, ненавязчиво для тех, кто желает, и рассказать о том, что Господь любит их. Подходит одна женщина, это было в это воскресенье, ну лет 55-60, подошла, смотрит внимательно. «Мне бы найти книгу «Жизнь Иисуса Христа» от 12 лет до 30». Я говорю, где вы такое видели? Я видела. Я видела такую книгу «Жизнь Иисуса Христа» от 12 до 30 лет. Я говорю, у нас есть книги от рождения до смерти, от смерти до вот вознесения его второго прихода. Да, понятно. Ну, разговорились. Она дальше, дальше. Оказывается, выросла в христианской семье. Я говорю, откуда вы родом? Минская область. Я говорю, ну, если не сложно, конкретнее. Вилейский район. Я говорю, наверное, у нас есть общая знакомая. Откуда вы знаете? Я говорю, Пилипенко Алексей Павлович, да, Алексей Павлович? Так он уже давно умер. Алексей Павлович, извините, это про вас. Она говорит, он уже давно умер. Я говорю, неправда. Я вытаскиваю телефон, говорю, сейчас я дам вам возможность поговорить. Ну и вот завязывается беседа, она прекрасно вспоминает. И ну, все проблемы и радости, которые были там, потом я вам об этом расскажу. Вот. Ну и телефончик записала ваш, так что если будет звонить, вы ее тоже узнаете. Дальше больше, оказывается, нас знают там, где, быть может, ну и мы чего-то не знаем или не ожидаем. Друзья, мы ждем, когда потеплеет, потому что Витебская область – это немножко северный район Республики Беларусь. Чтобы продолжить то, что уже начато на прошлое где-то общение, или нашим я говорил, что уже часть дома молитвы построена, цокольное помещение перекрыто плитами, и при помощи друзей, которые нас посещали, пусть Господь им за это воздаст, поднято уже по периметру где-то, ну, два, где-то чуть больше метров вот стен. Осталось немного, еще метра, быть может, два или три. Потом, да, залить по периметру. Пояс армированный, крыша. Ну и я, конечно, боюсь громких фраз, но так на сердце, если вы вспомните, помолитесь о том, чтобы на праздник жатвы все вы могли к нам приехать. Ну для этого, если будет возможность, вот у кого будет расположение, у кого будет возможность вот, помочь в том, чтобы дальше строительство это продолжалось.
Значит, братья, ну я еще скажу за Калининградскую область. Здесь братья есть. Там какая нужда есть? Ну, в области немного молитвенных домов. В Калининграде еще несколько. Ну, а 20 групп, которые родились от благовестия, собираются кто где. Ну и нужда есть в молитвенных домах. Сейчас у них такие планы, чтобы в Гусеве построить молитвенный дом. Было такое объявление, чтобы делали сборы, да, для Калининградской области, для Гусева. Поэтому, братья, кто сделал, здесь братья присутствуют с области. Кто еще не сделал, ну постарайтесь сделать, потому что эта область тоже принадлежит к нашему объединению. Там живут наши братья, сестры, которые тоже имеют нужды. Ну а в материальном плане цены там очень большие. И, конечно, сами они это не смогут сделать. И купить, и построить, они нуждаются в помощи. Поэтому давайте будем об этом молиться, ну и участвовать в пожертвованиях. Сейчас за все это служение, за благовестие, за переселение, за строительство домов молитвы, мы одной молитвой помолимся, Владимир Степанович помолится. Затем братья наши, которые здесь имеют духовые инструменты, они прославят Господа, и мы продолжим дальше наше общение.
Братья, слова известного гимна «Спаситель, говори нам везде, во всякий час, слова любви и силы, я не оставлю вас. Пошли ты нам влечение твоим словам внимать, наполни сердце пением в тебе, дай ликовать». Сейчас наши братья проиграют этот гимн.
Братья, столько было сказано, и так насыщенно. Я, вы знаете, самое тяжело, я думаю, вы как братья меня понимаете, что самое трудно говорить слово это в заключении. Правда, братья? Кто-то думает, что это может быть, оно даже лучше, может быть, в какой-то мере это почетно. Но я думаю, что в заключении, когда вот и церковь устала, и... Я из жизни говорю, из опыта, то очень сложно для того, чтобы всех настроить, для того, чтобы нам говорить слово. Я со всех сторон подумал, о чем можно было бы поделиться вместе с вами. Я очень рад, что в гостях у вас, и вот братья дали такую возможность времени для того, чтобы поделиться словом. Я и с одной стороны подумал, и одну тему, и другую, но так как все меня спрашивают лично о моем конкретном служении, которое оно сопряжено непосредственно и больше с еврейским народом, и так решил остановиться на эту тему. Я прочитаю из послания к римлянам. Послание к римлянам, 11 глава, с 25 стиха. Послание к римлянам, 11 глава, с 25 стиха до конца. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки! Аминь. Вот такой текст, я думаю, братья, что всем нам этот текст знакомый. И, может быть, он в какой-то мере, этот текст, он как раз подходит и к тому, о чем сегодня так много было сказано, и в вопросе и благовестия, и мы смотрели и слайды, и слушали братьев, которые вот, они непосредственно трудятся в этом направлении. И хочу сказать, что прежде всего, что нужно в этом, это вера. И когда брат, вот дорогой брат, я не вижу его здесь, который говорил о исцелении, как должно быть исцеление, многие различные были вопросы, но в основе всех этих вопросов это вера. И мы читаем этот стих, мне он сразу пришел на память, «А пришед Христос». Иисус пришед на землю, найдет ли веру на земле? И, братья, самое важное и самое главное, это наша проблема последнего времени, перед пришествием нашего Господа Иисуса Христа, это вера. И брат говорит, вот часто надо вот идти на служение, надо вот идти совершать молитву об исцелении, и нет братьев, что делать? А есть и другие проблемы, есть много братьев, и один говорит, а я не готов. Другой говорит, и я не готов. А потом думаешь, ну что сказать? Да все равно пошли со мной, что было нас двое. В молитве был сегодня? Нет. В посте не был. Ну, как ты думаешь вот о молитве над больным? Я знаю, как скажет Бог. И вы знаете, братья, очень сложно. И потом думаешь, да лучше одному. Поэтому очень важно, друзья дорогие, в основе основ всякого служения нашего, которое мы с вами делаем, это вера. Оно является у нас фундаментом. Почему Христос очень переживал? И переживал именно о том времени, в котором мы вместе с вами живем. А пришед, найдет ли веру? Именно веру на земле. Почему, когда и поздравляли вот Григория Емельяновича и пели воспоминаний всех наставников наших, и смотрели это, мне припомнилось вот это место Писаний, которое оно для меня очень близко. Это книга пророка Исаия. Был такой момент в жизни израильского народа, когда у него появилось сомнение. А Господь говорит: подними глаза свои на высоту небес, подними. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, что путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим, он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа, обратите внимание, последний из них, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Друзья дорогие, как хотелось бы, чтобы этот стих остался вам всем на память и всем тем, кто сегодня подвизается с этим нелегким трудом. Надеющиеся на Господа, а это значит там все, абсолютно все. Там нет уныния, там нет сомнения, там нет страха, там нет разочарования, там есть вера, а там, где вера, там все есть. Это залог нашего с вами, дорогие братья, благословения. Я обратил внимание и думаю, и не только я, что в последнее время очень много сил, средств и времени уделяется для проповеди среди язычников, среди языческого мира. И я бы сказал, что весь духовный потенциал направлен на это. Мы, конечно, с гордостью называем себя сейчас христианами, и как христиане мы понимаем, что мы в жизни нашей христианской должны руководствоваться Библией. И вот когда мы открываем Библию, когда мы читаем Библию, и вы тоже открываете Библию, не задавали ли вы себе вопрос, дорогие братья, почему в Библии так много места уделяется еврейскому народу? Почему в мировой истории этот народ занимает такое большое и огромное место? Почему в настоящее время даже так много говорят об этом маленьком народе, который живет на площади почти в 15 раз меньше, чем площадь Белоруссии? И я бы сказал, 1200 раз, кто-то посчитал, меньше, чем площадь России. И этот народ имеет широкую известность во всем мире. Многие люди из разных стран, в том числе и СНГ, ненавидят, я прямо скажу, ненавидят их. И стараются раз и навсегда покончить с их влиянием в мире. Но обетование Божие. И я думаю, многие из вас слышали вот речь этого молодого президента Ирана, который он мечтает о будущем, опираясь на свои разработки ядерные. И он говорил среди всего, что скоро мы будем жить без Израиля, без Соединенных Штатов. О, тогда нам будет хорошо. То есть первый враг для них, для Ирана, для этих халдейских стран является Израиль. Я помню, когда мне задал вопрос один американец, и так вот с такой, знаете, может быть, я не знаю, я не хочу до конца сказать, что там была усмешка, но он задал вопрос: вы не можете ответить, почему мы вот такая богатая страна? Почему мы, Америка, вот так богато живем? Вы не можете сказать, почему? А я говорю, я могу так сказать, почему. Не потому, что там очень хорошо, там сложена вот эта экономическая система, финансовая и так далее. Нет. Потому что руководство страны вашей, оно очень близко к Израилю, и оно всегда поддерживает эту страну. А Господь сказал в 12 главе Бытия, в 3 стихе: «Я благословлю благословляющих тебя». И там дальше сказано, я не хочу это говорить, и злословящих тебя прокляну. Но благословение в какой-то мере, оно имеет какое-то условие. И сегодня, я помню, или вчера, по-моему, брат говорил, от чего зависит долголетие. Да, есть очень много вот вопросов. И самый первый вопрос я задавал и Григорию Емельяновичу, это, конечно, четвертая заповедь, почитай отца и мать, и будешь долголетен. Это очень важно нам, конечно, помнить в любом возрасте. В любом возрасте. Но благословение, оно в какой-то мере зависит и об отношении нашем к этому Божьему народу. Господь оставил очень много для нас условий. Я благословлю тебя, я буду с тобою, и все, и обязательно, он подчеркивает, когда и почему. Нам только нужно помнить об этом. И на страницах Священного Писания он говорит все это. Хочу немного, братья, сказать, хотя мы знаем, я только очень коротко, хочу немного сказать о происхождении евреев. Когда мы читаем 14 главу Бытия, то мы видим, что впервые был назван евреем, это Авраам, да? И скажу, что мы точного значения этого слова не знаем. Я очень много, я даже просил вот брата Геннадия, когда он мне спросил, какую книгу, я не знаю, он есть здесь или нет, он спросил меня, какую книгу вам подарить. Я сказал, дайте мне хороший словарь или симфонию, мне очень интересуют слова. То, вы знаете, в одном словаре толкуется скиталец, пришелец, евреи. В другом месте, по-другому. Есть даже такое толкование, что еврей – это отделенный. Вот так и написано. Еврей-отделенный. Отделенный от других народов, от языческих народов. И многие есть высказывания различных писателей, различных людей, которые изучают вот, народы. Но посмотрите, что пишет об этом Лев Николаевич Толстой. Я так выписал себе. Еврей – символ вечности, он которого ни резня, ни пытки не смогли уничтожить, ни огонь, ни меч инквизиции не смогли стереть с лица земли. Он, который первым возвестил слово Господа. Он, который так долго хранил пророчества и передал их всему остальному человечеству. Такой народ не может исчезнуть. Еврей вечен. Он олицетворение вечности. Вот так он пишет коротко, но конкретно, как он понимает об этом народе. И Авраама мы знаем, братья, знаем, что, призывая его, Бог дал ему обетование. Какое обетование? Что от него будет произведен великий народ. И что через него Господь благословит все остальные племена. Все народы. И вот мы видим, что Бог свои обещания Он сдерживал и продолжает сдерживать и исполнять. Но возникает вопрос, и часто, когда я говорю на эту тему, часто задают вопрос. Возникает вопрос, почему Богу понадобился такой особый народ? Зачем? Почему не относиться ко всем народам одинаково? Вопрос серьезный. Я думаю, что вам, братья, как служителям тоже, я думаю, что многие задают, и вы правильно отвечаете. И многие притыкаются здесь, и начинают даже обвинять Бога в лицеприятии. Но помните, на этот вопрос отвечает Петр в Деянии апостолов, да? Истинно познаю, что Бог не лицеприятен. Посмотрите, да? Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Петр дает ответ на этот вопрос. Нет лицеприятия у Бога. Господь всех любит одинаково. Но тогда зачем нужно было все-таки Богу избрать вот этот особый народ? Братья, я думаю, что здесь... Как мы прочитали, здесь только вот одна цель была у Бога. Единственная цель. только для того, чтобы через него, через этот особый народ, через еврейский народ благословить все племена земные, все народы. Как? Через Иисуса Христа. Это, конечно, очень такая тема, особая тема, и на этом можно говорить больше. Апостол Павел в послании к римлянам тоже в 9 главе, в 4, начиная с 4 стиха говорит, я можно в контексте прочитать и 3. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». То есть, посмотрите, говоря о преимуществе еврейского народа, он говорит, от них и Христос по плоти, да? Сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Да, братья, многие народы имеют своих героев, имеют своих поэтов, писателей, которыми они гордятся перед другими. А земля израильская известна тем, что там родился и жил наш Господь Иисус Христос. И Он, конечно, не пришел только для того, чтобы спасти евреев. Нет. Он пришел для всех, потому что Он принадлежит всем людям, всем нациям, всем поколениям. И это мы, конечно, должны помнить. Но почему Христос родился, опять возникает вопрос, именно в Израиле. Почему именно там родился Христос? Когда задается этот вопрос, обычно мы открываем пророчество и говорим, вот написано, что он должен был там родиться, и находим потом, если человек не согласен, мы находим еще какое-нибудь пророчество и опять читаем. Но один из ответов таков. Потому что именно в Израиле и только в Израиле люди почитали живого и истинного Бога. Как мог Иисус, будучи Богом, воплотиться через человека, который служит идолам или же сатане? Как он мог? Вы помните историю Ионы, когда в море на корабле его настигла буря, и вот все люди, находящиеся с ним, стали молиться каждый на своем языке. И каждый своему Богу. А вот позвали Иону. Что Иона сказал? Он сказал, я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. Посмотрите, какой ответ у него был. Сравнительно от всех тех, которые были с ним и молились каждый своему Богу. Для того, или можно сказать так, что только тот, кто чтит или служит Господу, Богу небес, живому Богу, только тот мог и принять Иисуса Христа. И таким человеком мы видим впоследствии стала Дева Мария. Ну, это как один из ответов, конечно, я понимаю, что когда мы говорим, почему именно, мы как имеющие больше познаний, мы можем сказать и то, и другое, и третье, но это один из ответов. Первые святые апостолы, братья, все были евреи. Они, принявшие Иисуса Христа, стали ревностно возвещать о спасении по всей земле. И первоапостольская церковь состояла преимущественно из евреев. И только потом к церкви стали приобщаться другие народы. Я не хочу много останавливаться на эту тему. Я хочу дальше идти и сказать суть и главную мысль, о чем я хотел бы сегодня это сказать именно, что касается нас, братьев. Вспомните, друзья, дорогие, недавнюю историю Европы, когда Гитлер написал на ремнях своих солдат «Gott mit uns», что значит «С нами Бог». Но на самом деле гитлеровцы ненавидели все дикой ненавистью еврейский народ и всячески истребляли его из Поднебесной. И когда мы находим историю и читаем, то мы видим это. В юношеских фашистских школах воспитывалось неприятие Христа как еврея и многое другое. И мы знаем, и весь мир знает, к чему привели такие убеждения и такая идеология немцев. К сожалению, для многих людей эти уроки истории не пошли впрок. Например, у нас в церкви, у нас небольшая церковь, там, где еврейская церковь, около 80 членов. Я говорю «около», потому что в субботу, перед тем, чтобы уезжать сюда, мы похоронили двух сестер. Кстати, одной было за 80, а другой бы в марте, сейчас исполнилось 100 лет. И я рассказывал как-то, что вот даже Григорий Емельяновичу говорил, что в прошлом году я хотел привести ее на праздник Пасхи. И она уже оделась для того, чтобы пойти на праздник. Пятиэтажный дом, она всегда спускалась сама, лифта нет, и ходила в магазин. А здесь я приехал, она оделась идти на служение, и случайно там споткнулась за коврик и поломала ногу. Там все хрупко, ну, 100 лет, понимаете. И так она плакала, говорит, что я не смогла быть на служении. А потом успокоилась, говорит, ну, наверное, Господь хочет, чтобы я была на юбилейном, служении, когда мне будет 100 лет. И вот она не дожила, ну, даже не месяц, наверное, полмесяца до этого юбилейного дня, когда ей исполнилось бы 100 лет. Ее хоронили уже праправнуки там. Сестра ее умерла 76 лет. Вот. И мужа убили как юриста, детей, сыновей тоже убили как юристов, остальные они остались вот там на поле этих гетто и концлагерей. Но я что хотел сказать? Почему все-таки многие люди не взяли никакой урок с этой истории? У нас есть евреи, которые уезжают за границу. И они всегда меня спрашивают, куда лучше ехать. Я, конечно, говорю, в Израиль. Зачем вам туда ехать? Германию, зачем в Америку? Это не ваше место. Ваша обетованная земля это там. Ну, а некоторые все-таки хотят в Германию. Там у них родные, близкие. И вот сестра подходит ко мне, говорит, не пускают меня в Германию. Я так удивился, почему не пускают ее в посольстве. И вдруг мне приходит бумага, вызывает у меня в посольство, немецкое посольство. И спрашивает, это ваши члены? Я говорю, да. Мы их не пускаем в Германию. Я говорю, а почему? Ну, у нас есть такая нота от правительства евреев, которые приняли христианство, в Германию не пускать. Я говорю, а вообще зачем вы в Германию пускаете туда евреев? Они говорят, ну как, мы должники перед ними. Ну, вы же знаете, 6 миллионов. Я говорю, так какая разница? Кто он? В синагогу ходит или в христианскую церковь? Какая для вас разница? Да, я понимаю вас, но если там есть такая графа, там должно быть от раввина подпись, что он посещает именно синагогу. Если нет, такая нота от правительства. Мы не знаем даже почему. И вот с тех пор это прошло уже несколько лет, это 3 или 4 года евреев, которые приняли христианство, туда не пускают. Да, а я ему говорю, ну, хорошо, вы не пускаете, только поэтому. Ну, вот представьте себе, я сделаю членское собрание, скажу вот тем, которые уезжают в Германию, смотрите, будьте мудрыми, когда там заполняете анкеты. От этого зависит, пустят вас или нет. А он говорит, ну вы же честный человек. Одним словом, я, конечно, объясню, вот, но кто пишет честно, конечно, таких людей туда не пускают. Вот. Я хоть почему говорю, что сегодня на многих уровнях внушается вот эта ненависть, ненависть к этому народу. И куда ни повернешься, постоянно вот в адрес их такое. Но я хочу вот спросить вас, братья, какое наше должно быть, наше, христианское, братское, отношение к этому народу? Почему я спрашиваю так? Конечно, я не хочу сказать, что в христианстве заметна какая-то вот такая ненависть или антисемитизм, я бы не сказал. Но стремление к лучшему отношению к этому народу нам необходимо. Я, может быть, не знаю, может быть, вы скажете, что нет, должно быть одинаково. Конечно, одинаковое отношение ко всем, абсолютно ко всем. Но не должно передаваться то, что в мире мы встречаем. Мы находимся целый день на работе, мы целый день находимся, вот, например, на учебе, и мы разные слышим. Сейчас анекдоты все связаны с этим народом. Сейчас все такие истории, которые неприятные истории, связаны с этим народом. Как мы реагируем, когда мы слышим это? Каково наше отношение? Я в Киеве сейчас был, у нас была братская встреча в Киеве, и я как-то с братом поделился, он говорит, ты знаешь, у меня сосед еврей. Я говорю, ты с ним когда-нибудь говорил? Он говорит, нет. А хочешь, я его сейчас позову? Он говорит, позови. У нас была очень такая теплая встреча, и он пообещал быть служение. Братья, насколько мы должны вот быть ближе, очень ближе к этому народу. Некоторые люди полагают, что в смерти Иисуса Христа виновны евреи, а вот язычники, дескать, тут ни при чем. Я хочу сказать, и я часто объяснял, и старался вот это говорить и в церкви, и говорить прихожанам. Если даже евреи согрешили против Христа и Бога, то тем более язычники, которые никогда и совершенно никогда не поклонялись живому Богу, но поклонялись через различных идолов дьяволу. Христос принял, друзья дорогие, позор, муки и смерть за грехи всех людей, в том числе и за грехи всех нас. И Библия говорит, что как бы предупреждает нас, что мы снова теперь можем распинать Сына Божия, когда мы с своей стороны вот что-то не так говорим, поносим или бесчестим Его. Нам нужно быть очень внимательны. Да, в смерти Иисуса Христа мы все виновны, и нам нужно с этим согласиться. Нам нужно преклониться перед Ним, поблагодарить Его за этот прекрасный подвиг, который Он совершил для всех, абсолютно для всех, и признать это. Я помню, к нам приехал один брат, и он очень сильно захотел побыть в церкви, где в основном евреи, и у нас была вечеря. Я этого брата, ну, не то что не приглашал, ну, так получилось, вот так приехал брат. Ну, я ему говорю, скажешь слово, и он среди всего говорит, вы евреи, вы знаете, что вы распяли Христа? Да вот из-за нас, из-за вас мы страдаем. И пошел. Понимаете? Конечно, мне после этого пришлось долго все это исправлять. Вы понимаете? Долго как-то вот приводить. Они мне спрашивали, откуда он приехал. Вот приедет ли он еще? Я хочу, друзья дорогие, и, братья дорогие, сказать, что всех независимо, я подчеркиваю, всех независимо от нашей национальной принадлежности будет судить Бог. Там будут и русские, и молдаване, там будут и украинцы, и белорусы, там будут евреи. И он не будет судить по лицеприятию, но по правде и истине своей. Ему принадлежит суд, так говорит Писание. И нам нужно всегда об этом помнить и каждое слово всегда взвешивать. Еще апостол Павел тоже к римлянам в 3 главе. В 3 главе 1-2 стиха он говорит, вы знаете это место, я только напомню. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче в том, что им верено Слово Божие. Вот я хочу подчеркнуть вот это, что им верено Слово Божие. Из этой книги многие братья черпали, черпают и будут черпать очень много вдохновения, силы, утешения. Но кто написал ее? Мы верующие, конечно, истинные христиане, мы всегда открыто говорим, что и истинным автором этой книги, книги Библии, является сам Бог. Это Он через Духа Святого дал нам свое Слово. Так мы всегда говорим. И это правильно, это истина. Однако Он сделал это через людей, через человека. И все писатели, а их было около 40 человек, кроме одного, являются евреями. И апостол Павел говорит, что этот народ имеет великое преимущество. В чем? В том, что ему верено Слово Божие. Ну и здесь напрашивается вопрос. Здесь напрашивается вопрос. Почему же Бог так пожелал, чтобы именно или использовал, чтобы в основном евреев для написания Писания, а не представителей других народов. Конечно, он это сделал бы, если бы люди были готовы к этому. И как я уже говорил, что народ языческий, он сильно отошел от Бога. И поэтому он никак, не зная живого и истинного Бога, он никак не мог слышать голос Божий, а тем более записать его откровение. Господь использовал для этого, для того, чтобы написать Библию, людей именно с того народа, которые знали истинного Бога, которые знали живого Бога, которые поклонялись Господу в духе и истине. Вот такого народа, вот таких людей Господь использовал для написания Писания. Вы помните, сам Иисус Христос в разговоре с самарянкой или в беседе с самарянкой говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Я не хочу, братья, долго останавливаться на это. Я думаю, что мы должны в этом быть благодарны Господу, благодарны Богу, что Господь избрал именно такой народ, чтобы через него впоследствии распространить свое слово по всей земле. И это, конечно, благодарность Богу. И еще хочу сказать, поистине Бог нелицеприятен к народу еврейскому. Здесь нет лицеприятия. Почему? Потому что у него все равны. И со всеми он поступает по правде и истине своей. Когда израильский народ уклонился, а вы помните, когда мы читаем историю израильского народа, и когда они уклонились от Бога, уклонились в идолопоклонство, а они знали хорошо, что служить или поклоняться идолам, это запрещено Богом, это большой грех, то Бог с своей стороны посылал для них разные наказания. Я не хочу об этом долго говорить, потому что история Израиля – это полна драматизма и ужасов, которые пережил этот народ. за свое непослушание. Есть такая очень книга интересная, такая она толстая, называется «Черная книга». Я не думаю, что вы все знаете эту книгу. Я имел возможность, вот так Господь мне подарил, такую, почитать эту книгу. Очень много там описано то, что даже и в Библии мы не находим, сколько испытал этот народ. И будучи в диаспоре, находясь в разных странах, сколько они испытали за свое непослушание. Почему я говорю? Потому что я еще раз подчеркиваю, что Бог нелицеприятен к народу своему. Абсолютно нет. Нелицеприятен. И об этом мы читаем и не только на страницах Священного Писания, но и на страницах истории. И посмотрите, как интересно говорит об этом пророк Иеремия. Я думаю, что вы знаете некоторые это место. 30 глава, 14 стих. «Ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились». Грехи твои умножились. Я хочу сказать, что это есть слово Господне по отношению к своему народу. Когда они уклонились, когда они забыли живого истинного Бога, когда начинали поклоняться идолам, забывать заповеди свои. Но Господь, обращаясь в новозаветнее время, и тоже через апостола говорит так: «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей своих, то подумай, пощадит ли тебя». То есть очень-очень сильное вот такое вот предупреждение. То есть Господь это предупреждение говорит в каждом народе, каждому человеку. А природные ветви это что? Израиль. Язычники это привитые к стволу Израиля верою в Иисуса Христа. Вот Господь не пощадил вот этому. Не пощадил. Не пощадил. Вот природные ветви. Он показал, что нет у него лицеприятия. И он предупреждает и каждого из нас, чтобы нам ходить по путям Господним. Как-то провожая одну семью в Израиль, я в аэропорту увидел полный самолет. Самолет, готовый к отлету в Израиль. Вы знаете, я даже интересовался там у нас в Кишиневе в каждый четверг вылетает самолет в Израиль, и мне сказали, что вы знаете, что каждый четверг вылетает самолет, и в основном полный. Полный. И в основном все уезжают на ПМЖ. То есть на постоянное место жительства. И я вспомнил место Писания, где Господь говорит: «Ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». И я дальше не буду читать. Вы помните, я пошлю рыболовов, пошлю охотников, которые погонят их. И это все мы видим, что оно исполняется на наших глазах. Хотя некоторые возвращаются. Я говорил с одним евреем здесь, в Гомеле. И он мне сказал, что здесь, на улице Кирова, в Гомеле, целая партия евреев вернулись, они закупили все эти квартиры на Кирова и живут из Израиля, потому что их поселили там, видимо, на границе с арабами. Каждый день они слышат стрельбу. Вот. Нам здесь спокойнее, они сказали. Ну, пооткрывали опять свой бизнес и так далее. Но это я обрадовался, почему, что они вернулись. А значит, они уже ожидают охотников. Если не будут рыболовы, значит, будет охотников. И у нас есть поле для благовестия. Есть поле для благовестия. Когда кто-то мне из евреев сказал, что когда-то Бобруйск был столицей евреев у вас в Беларуси здесь. Вот. И здесь было очень много евреев, которые уехали в Израиль. И некоторые евреи, которые пишут мне из Израиля, они пишут, что там есть очень много и белорусов, и русских. Некоторые даже говорят, из каких городов. Потому что там есть наши евангельские церкви. Но Что интересно, что буквально перед самой Второй мировой войной некоторые богословы высказывали мнение, что Израиль как государство больше никогда не будет восстановлен. И что Библия и Господь говорит о восстановлении Израиля только в духовном плане. Но в 1948 году государство Израиль появилось на карте мира. Какое это чудо, братья и сестры. И когда я читаю это, об этом, я вспоминаю книгу пророка Исаия, которую он говорит в 66 главе. Я думаю, что вы знаете тоже это место хорошо. Это 66 глава, 8 стих. Кто слыхал такое? Кто слыхал такое? Кто видел, видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Это когда было провозглашено государство Израиль в один день. И это Господь совершил чудо для того, чтобы еще раз показать, что Он верен своим вот пророчествам, библейским пророчествам, что Он верен своему народу, что Он никогда не оставит народ свой. Никогда. Братья, сестры, братья дорогие, я не хочу много задерживать ваше внимание. Я только прочитал эти места Писания. Это очень такое длительное, вот такая беседа может быть для того, чтобы нам говорить дальше об этом. Но хочу сказать, что этот народ занимает особое отношение в планах Божьих. И наше отношение к этому народу должно быть уважительным, с пониманием. Я хочу сказать, что я не говорю это, допустим, обращаясь к людям, которые никогда не читали историю израильского народа, историю этого народа. Я обращаюсь к вам. Это не значит, что ради этого народа мы должны к другим народам относиться отрицательно. Нет, Господь любит всех одинаково, я повторяю. Всех, абсолютно всех одинаково любит. Но ввиду вот такой особой неприязни, которая культивируется сейчас среди людей к израильскому народу, нам нужно быть примером для того, чтобы показать истинное и правильное отношение к народу Божьему. Вот что я хотел сказать. Потому что, например, мы знаем, что вот как мы в церкви поведем, так и будет. Как брат один говорил, что есть некоторые вот служители, вот они в церкви, они как администраторы, но не как вот пресвитера церкви. И как один пресвитер говорил, что в церкви могут быть только два мнения, мое и неправильное. Вот это, конечно, это как поведет служитель, так будет и церковь. Какое будет у нас отношение к этому народу, такое будет отношение и у прихожан. Если мы понимаем остальные все народы, и даже мы ненцев понимаем, мы понимаем тех, которые не умеют читать, и о Боге никогда не слышали, и мы говорим, эти народности, это Божие, это Божие. Это Божье творение, и мы должны к ним относиться внимательно, мы готовы их посещать их везде. И слава Богу, что есть такие братья, которые оставляют свои семьи. И они идут в этот далекий север, они идут на край земли. И от нас есть семьи, которые переехали туда. Они в каждые чумы заходят и проповедуют. Но тем более и наше отношение, братья, к этому народу, оно должно быть положительным. Я не хочу долго останавливаться на этот вопрос, но хочу сказать, что мы должны быть внимательными. Я помню, у нас в церкви посещала одна, вернее, две сестры родные, еврейки, нашу церковь. И вот одна из них, она легкомысленно относилась к Слову Божьему. И так она умерла, отошла в вечности, и так не примирилась с Богом. А вот вторая ее сестра, я думал, что она, увидев, что как ее сестра поступила, она сразу, ну, покается. Она долгое время не каялась. И сколько раз я ей не говорил, она говорит, что я не могу покаяться. А почему? Я не могу вам сказать. И вот однажды она меня пригласила. Она говорит: Григорий Васильевич, я уезжаю. Уезжаю в Израиль. И хочу, чтобы вы пришли и помолились. Ну, я пришел. И она говорит: сегодня я хочу вам открыть свое сердце. Что у меня внутри, одним словом? Она говорит, я спрашиваю, может быть, вы хотите покаяться? И это буду делать сегодня. Ну, рассказывайте. И вот она начала мне рассказывать. Она где-то полтора часа рассказывала свою историю. Что во время войны она попала в гетто. Но прежде чем попасть в гетто, у нее были детки маленькие. Она понимала, что скоро вместе со всеми евреями их поведут туда, в гетто или в концлагерь. Потому что некоторых увозили в гетто, некоторых увозили в концлагерь сразу. И она решила сберечь своих деток. Она взяла и спрятала их. Спрятала своих детей. И вот, когда ее спросили, она сказала: у меня детей нет. И вот их поселили в гетто, там загородили колючей проволокой, но недалеко от них был концлагерь, и они видели, как партиями их увозили в этот концлагерь, и там была печь, и вот, когда дым выходил, они понимали, что очередная партия, вот, уже очередную партию туда загнали, в эту печь. И она ждала своей очереди. Но, говорит, в один день, говорит, тревога. А когда, говорит, включают вот эту сирену, всех нас собирают на плац. Собрали всех нас на плацу. Вот. И я стою в строю тоже, как все. И, значит, перед всеми подошли офицеры, и один такой важный офицер, СС такой. А рядом с ним стоял священник таким большим, большим крестом. И вот он называет фамилию мою, этот офицер. Я так задрожала, говорит, вышла перед всеми. И он громко спрашивает: у вас дети есть? Я говорю: нету. А сама дрожу от страха, дрожу, что будет дальше. Я еще раз спрашиваю: у вас дети есть? Она говорит: нету, нету. И вдруг он там дает знак, и ведут ее деток. Я, говорит, когда увидела моих детей, я начала еще больше дрожать, я начала плакать. Я не знала, что со мной будет сейчас, и что будет с этими детками. И вот привели этих детей. Он спрашивает, этот офицер: это ваши дети? Он говорит: как я могу отказаться? Я говорю: да, это мои дети. Он берет одного и штыком разрезает на куски. Потом другого, то же самое. Я, говорит, упала, говорит, без сознания. Я только очнулась, когда меня обливали водой в этом бараке. Но я запомнила один очень серьезный момент. Когда разрывали детей моих на куски, а священник с крестом стоял и хохотал, и говорил: так вам надо, жиды! И когда я пришла в себя и поняла, что у меня уже детей нет, я закричала: я никогда не стану христианкой. Я никогда больше не хочу слышать о Христе. Никогда не говорите. И когда кто-то говорил, я уши затыкала. Я вспоминала этот случай. Я видела этого священника, который хохотал с таким большим крестом. И я не могла без тревоги слушать это. И когда вы проповедовали, она мне говорит: я тоже не могла слышать. Когда вы называли Христа, имя Христа, я не могла. Я постоянно перед моими глазами был этот священник и мои дети. братья дорогие, я слышал ее такое исповедание. Конечно, она говорит, сейчас я поняла, что я сильно была ожесточена, я хочу покаяться. Я очень много слышала о Иисусе Христе. Я хочу покаяться. Она покаялась. Она молилась, я не знаю, минут 10-15, я не могу вспомнить, очень долго и плакала, молилась и плакала. И так она уехала в Израиль. Но в моей памяти осталось вот это прекрасное такое свидетельство, или, как сказать вам, исповедание вот этой сестры. И я подумал, как нам, детям Божьим, нужно быть очень внимательными. Каждый шаг, каждое слово и даже смех, он может отразиться отрицательно отразиться для спасения этой души. А ведь мы будем давать отчет перед Богом. Я не знаю, что думал тот священник в тот момент, когда он хохотал. Я не знаю. Мне страшно за него и за его будущее. Но я знаю, что он поступил неправильно. Пусть Господь поможет, друзья дорогие. Вот это слово, которое мы прочитали сегодня с вами, которое так нам напоминает об этом народе, нам всегда помнить, что в отношении к благовестию, так говорит Павел, они враги ради вас. В отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. Господь их не исключил их, как свой народ. Нет, придет время, и мы с вами приближаемся с вами к этому моменту. Христос показывал часто на смоковницу и говорит, смотрите, посмотрите и вы, сегодня весь мир смотрит на эту смоковницу. Ветви которой уже становятся мягкие, она распускает уже листья. А это говорит нам о чем? Что близко лето. Господь готовит. Да, заканчиваются времена язычников. И мы видим, читая Писание, мы понимаем, что эти времена заканчиваются. Но Господь готовит свой народ, израильский, для того, чтобы дать ему свое спасение. Что мы делаем в этом плане? Как бы хотелось, чтобы нам в этом тоже приложить какие-то усилия и что-то делать для этого. Один брат мне говорит, да я со своей стороны все сделал, я старался, но никак не получается. Так мне хотелось бы хоть одного еврея привести вот к Богу. Я говорю, брат, молись. И это благовестие очень сложное по сравнению к еврейскому народу. Это не подходит. Вот слово, люди выходят, каются сразу. Это не подходит. Я посчитал, что одного человека из еврейского народа я посещал до 20 раз на дом. И то, что он слышит здесь и где-то засыпает, потому что у них все сахарный диабет, у них все какие-то болезни, они что-то услышали, что-то запомнили, что-то нет, это ничего. Это 1%, что они слышат в церкви. Их надо посещать на дом, найти к ним ключ, говорить с ними отдельно, беседовать отдельно, убедить их, понять, чтобы они поняли все это, чтобы они покаялись. И когда мы видим результат, мы очень радуемся и благодарим Бога, потому что это не нам принадлежит это, а Богу. А потом нужно им понять и им объяснить, что для того, чтобы креститься, что креститься тоже нужно. Они говорят, нет, если я крещусь, так я уже не еврей, я уже не принадлежу к этому народу. И опять нужно говорить, опять нужно объяснять. Но когда они становятся на эту правильную платформу, когда у них сильное и крепкое основание, то они еще потом нам помогают. Братья, это тяжелый труд. И я прочитал это место еще для того, чтобы вы поддержали нас в этом труде. Чтобы Господь благословил, чтобы еще многие люди из народа Божьего познали Его как истинного Мессию, как истинного Мессию, чтобы Бог послал пробуждение среди этого народа. И чтобы у нас не было равнодушия к этому народу. И чтобы добрый пример всегда нас сопровождал в этом служении. Я повторяю, нелегком, потому что у каждого из вас нелегкое служение. В этом нелегком служении Господь всегда напоминал, что вот это доброе отношение к ним, оно должно быть всегда и во всякое время, потому что это будет отражаться на всю паству, на всех окружающих христиан. Пусть Господь благословит каждого из нас, и пусть Господь поможет, чтобы вот это слово, которое оставил апостол Павел нам, как домостроитель церкви, а тема о церкви, чтобы она осталась для нас и нам в памяти, чтобы мы это помнили в жизни нашей и всегда старались исполнять. Аминь. Да, такой вопрос. Отмечают ли христиане из евреев праздники, связанные с ветхозаветной историей своего народа? Если да, то как к этому относятся вот братья-христиане из язычников? Я хочу сказать, что мы в основном празднуем все праздники, которые мы все в церквях празднуем. Кроме того, там есть праздник Пурим. Вы знаете праздник Пурим, да? Да, и... Все остальные праздники, которые празднует синагога, мы не празднуем. Поэтому всегда, когда у нас праздник, с разных церквей к нам молодежь приходит. Вот, с программой. Вот, посещают. И у нас в этом плане полная гармония в отношении к этим, с этим праздником.